Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI, те, кто смотрит сетивизор и вообще те, кто находится с нами на связи. На связи со студией программы «Цена победы» я ее ведущий Виталий Дымарский, и сегодня у нас очередная программа. На протяжении всех тех лет, которые уже идет наша программа в эфире, мы все-таки основное внимание уделяли таким, что ли, макроэлементам Второй мировой войны. Это и политика, и дипломатия, и в военных аспектах это больше было разговора на уровне фронтов, там, дивизий. Мы не опускались, или редко очень опускались, до такой, до быта, что ли, до того, что, кстати говоря, в советской, ну, вообще в отечественной литературе называлось в свое время окопной правдой. И вот сегодня одна из тех редких передач, когда у нас в гостях не, хотел сказать, не историк, но это неправда, потому что у нас в гостях историк, доктор исторических наук, профессор Игорь Михайлович Кривогуз, но он автор книги «Солдатские мемуары». Автор книги «Солдатские мемуары», и понятно, что эти солдатские мемуары – это воспоминания человека, который прошел практически все годы войны, да, Игорь Михайлович? С августа 42-го года. И вот эти вот «Солдатские мемуары», мне кажется, это очень искренняя, хорошая книга человека, еще раз повторю, человека из окопов фактически, да, человека из действующей армии, человека, побывавшего и у партизан, и в регулярной, в действующей армии, в Красной армии. И, помимо всего прочего, как я уже сказал, Игорь Михайлович, доктор исторических наук, профессор, поэтому, может быть, мы с ним затронем и более общие вопросы, помимо таких вот чисто солдатских воспоминаний. Игорь Михайлович, первый вопрос вам. Вот я упомянул так называемую окопную прозу, да, собственно говоря, это все, что мы знаем о той войне. Вот это Гроссман, Астафьев, да, кого там еще можно вспомнить, Бакланов, наверное, да, вот такие писатели-фронтовики. Есть была и другая, более такая традиционная, официозная, что ли, литература, представлявшая все, ну, достаточно в таком розовом свете все, что происходило. Вот. Ваше ощущение войны как участника, это знаем ли мы правду о той войне? Вот о войне, как вот о войне, опять же, повторю слово окопной.
Правда складывается тогда, когда мы смотрим на объект с различных точек зрения. И, наверное, очень важно было то, что написали маршалы, генералы, хотя их мемуары редактировались в угоду политической конъюнктуре, это всем известно. А другая точка зрения, вот та лейтенантская проза, начиная с Некрасова, Бакланова и затем целый ряд других. Это тоже была правда. Правда, увиденная из окопа, увиденная непосредственно в бою. И, наконец, надо прямо сказать, что это, наверное, не была еще вся правда, потому что, например, Симонов, он как раз ввел понятие «солдатские мемуары». И он показывал по телевизору беседы с солдатами, самыми рядовыми участниками боев. И у них была тоже своя правда. И только складывая все это, мы получим очень мозаичную картину, очень, может быть, не всегда гладкую, но это будет действительная правда. Когда я писал свои мемуары, то я прежде всего за основу взял те впечатления, которые остались у меня, когда я был инструктором штаба партизанского движения «Юга», командиром диверсионной группы этого же штаба. Затем я попал в действующую армию, получив, Бог весть каким способом, звание старшины. Просто это звание мне приписал на сборном пункте лейтенант, который фильтровал солдат и отправлял их в запасные полки, приписал, видимо, я произвел на него впечатление, что на мне после партизанских дел осталась хорошая дубленка, хорошие сапоги и шапка. Он решил, что я, если не офицер, то уж во всяком случае старшина. И так я очень удивился, когда увидел потом себя в списке в качестве старшины. Но отказываться было неудобно, хотя мне это было совершенно не нужно, не стремился я стать не старшиной. И вот я был помком взвода в роте саперов. А потом я оказался командиром противотанкового орудия в противотанковом дивизионе, где сделали меня старшиной дивизиона, хотя я тоже не очень рвался к этому. Это такая была, ну что ли, политическая работа, нештатная, на самом низком уровне, но среди молодежи, которой было много в этом противотанковом дивизионе. И так я закончил войну на этом посту, участвуя в схватках с танками, участвуя и в операциях со стрелковым оружием, и попал даже в Китай. Закончил я поход этот, наша дивизия закончила, у города Цзиньчжоу, на берегу Китайского моря там. Это тоже, значит, интересная страница. И я старался потом проверить свои впечатления по архивам. Работал в Подольске, в Центральном архиве Министерства обороны. Восстанавливал детали, восстанавливал факты, события. И все это позволило мне создать, так сказать, вот те воспоминания, которые, как мне кажется, дают наиболее объемное представление, за исключением стратегических рассуждений. Я не генерал, я о них не писал, но то, что меня касалось, по части даже операций, скажем, в масштабе дивизии, то я там излагал, скажем, форсирование Днепра, как дивизия справилась с этим, и почему мы форсировали Днепр по всему фронту, по которому вышли к этой реке. Форсировали большой кровью и во что бы то ни стало, ценой огромных потерь, но добились того, что миф об этом восточном вале, который якобы немцам там построили, он был разрушен, и немцы не удержались от такого фронтального натиска. Вот, собственно говоря, какой был подход мой к написанию этих солдатских мемуаров. Я всегда, конечно, помнил, что Симонов первым назвал это, и старался показать, как жили именно вот те безвестные рядовые солдаты, которые непосредственно участвовали в схватках с танками, в схватках с пехотой и так далее.
Вы, просто для уточнения, где в основном воевали? На юге, да?
Мне пришлось пройти Кавказ. Так. Во-первых, это не совсем юг, но с точки зрения Москвы, наверное, юг. Это Калмыцкая республика. Uh-huh. Вот там я переправлял партизанские отряды через условную границу фронта. Там, к югу от Сталинграда, фронт уже не имел сплошной линии. И вот мы через эти прорехи проводили партизанские отряды. Я участвовал в подготовке и проведении партизанских отрядов. Туда же меня предназначали забросить как командира пятерки диверсионной группы. Но потом фронт так быстро откатывался, что надобность в этом отпала. И я оказался уже в действующей армии.
Понятно, понятно. Игорь Михайлович, вы попали на фронт в 42-м году, если
да.
Правильно? Вы сказали, в августе 42-го года.
В августе 42-го, да? В сентябре, собственно. Да.
Время, в общем, еще не самое успешное, скажем так, для нашей армии.
Это время приказа Сталина, не шагу назад.
Да. Как вот те результаты, скажем, нейтрально, первого года войны, да?
Да.
Как вот воспринималось солдатами? Вы это обсуждали между собой?
Ну, конечно же. Об этом солдаты говорили, не мысля широко, а мысля на основе того опыта, который они имели. И они рассказывали, как только я попал вначале в городе Грозном в коммунистический батальон. И там старшины были выздоравливающие, сержанты наши были выздоравливающими после ранений. Они пережили первый год войны. И они рассказывали о том, как драпали, как выражались тогда. А я сам видел в Грозном, где жила семья и где я окончал школу, как бежали наши летом 42-го года от Ростова, часто побросав оружие и орудия даже артиллерийские. В нашем артиллерийском противотанковом дивизионе, куда я позже попал, был заместитель командира дивизиона, старший лейтенант. Этот старший лейтенант, как было нам известно, хотя он не любил об этом ни вспоминать, ни разговаривать, был командиром артиллерийской бригады. И у него был в петлице ромб, он был генералом. Тогда еще погон не было, ромб, это первый генеральский чин, генерал-майор. И он потерял пушки при форсировании Дона. Потерял своих бойцов. Его отдали под суд, разжаловали в старшие лейтенанты. И только к концу войны он дослужился до капитана. Ему присвоили звание капитана, заместитель командира дивизиона по сравнению с командиром бригады в 42-м году. Вот это его судьба, которую я видел, и как он тяжело переживал. Этот человек был очень стойкий, но было видно, что ему страшно тяжело то, что с ним произошло. А солдаты в массе своей... Вот я попал в запасной полк, и там были выздоравливающие из госпиталей, и они между собой обменивались опытом. Я слушал эти рассказы. Надо прямо сказать, что они никогда не упоминали и не ругали наше руководство. Это, наверное, было на глубине их сознания, то, что не высказывалось. Вот. Но они рассказывали картины бегства и беспомощности начальников, и просто глупости и паники, которых... Тогда таких случаев было очень много. Иногда люди попадали совершенно не по своей вине. Мой одноклассник после окончания десятилетки был направлен в, кажется, Краснодарское кавалерийское училище. Это было еще весной 42-го года, где-то в мае. В июне он уже был в училище. Командование училища бросило училище. И разбежались солдаты. Куда им было идти? Они были необстрелянные курсанты. Никаких начальников у них не было. Он отправился домой, к маме, в Грозный. Было естественно, что он будет делать. Его поймали как дезертира и в штрафной батальон. И он в штрафном батальоне погиб под Прохоровкой уже в 43-м году. Вот такие были судьбы тогда, и солдаты об этом говорили. В запасном полку я пробыл, слава богу, кажется, 10-12 дней, не больше. И все там, после госпиталей, они после первой недели пребывания в запасном полку рвались на фронт. Потому что в запасном полку кормежка была такой, что... Долго там выдержать было нельзя. И поэтому крепкие, наиболее стойкие из них, были две недели там. А потом так или иначе просились и их отправляли на фронт.
На фронте лучше кормили?
Ну, это не сравнение, нет. Там мы получали 500 грамм хлеба утром, значит, жиденькую-жиденькую кашу или суп гороховый. И пол маленькой селедочки на человека. Правда, давали щепотку сахара и щепотку табака. Я, не курящий, менял табак на сахар. Ну, в очередь стояли всегда у меня на обмен такой, потому что многие были заядлыми курсами. Там же меня, как кончившегося спецшколу 005, это партизанская школа такая была по подготовке инструкторов и диверсантов, сразу же предложили аттестовать на офицера. Я спросил, а как долго будет эта аттестация ждать меня? Дальше больше того, тут возник вопрос. Я написал, что я 26-го года рождения. Меня вызвали, говорят, что ты написал, глупость какую? Я говорю, ну, я действительно 26-го рождения. Так он же еще не призывной. Я говорю, ну, доктор, что будешь делать? Вот я попал к вам сюда. Ну, напиши хоть 25-й. Я говорю, зачем мне это надо? Ну, то как же так? Мы же не можем. Я говорю, так, ну, напиши 24-й или 25-й, и давай, сдавай документы. Я говорю, да нет. Короче говоря, мне говорили потом, ну, какая тебе разница? Раз ты уж сюда попал, так какая разница, какой год у тебя будет? Я даже согласился. А потом спросил, говорю, а сколько ждать-то производства этого офицера? А они говорят, ну, месяца два. Я подумал, говорю, нет, я этого не выдержу. И отказался от этого дела. Так я старшиной, как меня прописали еще в пересыльном пункте, и пошел в саперную роту.
Ну, все-таки, наверное, не только за едой шли. А? Я говорю, люди не только
нет,
за
конечно,
едой, конечно,
дело не в голоде.
Шли.
Дело в том, что они знали, что все равно им пойти придется туда. То есть у них альтернативы-то не было. Но они уж считали, что, в общем-то, что тут голодать, так лучше там хорошо поесть. А так или иначе, все равно попадешь на фронт. Поэтому мучения они хотели не продолжать слишком долго. Вот отдохнут недельки-две, и хватит.
А какое было у вас денежное довольствие? Что же было какое-то?
Что?
Денежное довольствие.
О, это смешно. Ну, в запасном полку ничего не давали. Никакого денежного довольствия. Да и какие деньги там нужны были? Там другое. Вот когда отправляли нас в этот самый, в действующую часть, вот я попал в гвардейскую бригаду, то всем выдавали новый комплект белья. Один на себе, другой выдавали комплект белья. Давали полотенце, давали портянку и кусок мыла. И когда мы грузились в эшелон на станции Кавказская, чтобы нас перебросили эшелоном в Краснодар, а там уже в горы на фронт, на передовую линию, то все солдаты, имея 3 часа, они мигом сбегали тут вокруг нашего эшелона. Была масса предприимчивых людей из местных жителей. И выменили мыло, белье, полотенце, портянки запасные на что-то существенное, сало, водку, ну и хлеб. Без хлеба не обходилось. Это считалось очень нормальной, законной операцией, и была такая уж традиция, сложившаяся, не нам ее менять. Вот, а когда, значит, я уже попал, то там платили так. Первый год, второй год, третий год повышали. Я получал, как старшина первого года службы, что-то около 60 рублей. А вот потом, во-первых, и второй год у меня пошел, в 44-м году я уже был на третьем году службы, я получал что-то 100-150, почти 200 рублей. А значился я командиром орудия противотанковой, и вот имел эти деньги. Это было значительно меньше офицерского оклада. Лейтенант получал примерно 110-1200 рублей. А потом в 44-м году летом повысили оклады рядовым и солдатам. И я стал получать 450 рублей как командир орудия. И это уже была существенная, заметная вещь.
Игорь Михайлович, а зачем на войне деньги?
Вот. Деньги на войне ни к чему, потому что все они отчислялись на наши книжки. И ты получал только сколько тебе надо. А надо было нисколько, потому что, в общем-то, довольствие нам давали, хотя с перебоями, но достаточное в действующей армии. Вот. А на нашей территории обычно договаривались с жителями в обмен на всякого рода услуги, даже на передовой линии, если населенный пункт был, и мы там хотя бы имели ночлег, то всегда находили возможность выменить на что-то там, то курицу, а ну и России бесхозную курицу ликвидировать без разрешения хозяев. Так это было после форсирования Днепра, когда в деревне Куцеволовка, конечно, никаких жителей не было, немцы их угнали. А глупые курицы остались, они просто не представляли, что их ожидает. И когда наша дивизия туда форсированно ворвалась, то, конечно, они стали первой жертвой, тем более, что через Днепр продовольствие поступало с перебоями на первых порах. А потом уже все отладилось потихоньку. За границей там проблем не было, потому что наши власти выпускали леи для Румынии. Наши выпускали эти леи, которые имели курс какой-то баснословный. Чуть ли не одна наша лея, 100 румынских лей. Или что-то вроде этого. Фантастический курс. То есть за лею можно было выпить и закусить. Вот. А за эти леи покупали солдаты лошадей, когда наши падали лошади, а у нас был и обозик, где везли разные ненужные вещи, вроде противогазов, например. И мы, значит, двигались таким образом, расплачиваясь этими леями. Жители, конечно, особенно лошадей, крестьяне не хотели продавать. Но когда они знали, что путь наш неопределенно долог и неизвестно, куда мы едем, то соглашались хотя бы леями получить за лошадь. Вот. Там с питанием перебоев не было, даже если наше стандартное питание до нас не доходило. Деньги шли на книжку. И я при демобилизации получил в книжке по тем временам баснословную сумму что-то 6 тысяч рублей. Это значит, за несколько лет у меня скопилось это. Это было хорошее
подспорье. Значит, все-таки учет был какой-то, да?
Да. Нет, это был учет, и это имело значение в жизни солдат. Может быть, не непосредственно. Но многие солдаты, когда повысили вот эту оплату с лета 44-го года, они стали посылать родителям, женам по 100-200 рублей каждый месяц. Это имело значение для
тех, и работала почта, да?
Да. Кто был в тылу. Это имело значение.
Ну вот, мы сейчас провели первую часть беседы. Я напомню, что у нас в гостях Игорь Михайлович Кривогуз, доктор исторических наук, профессор, автор книги «Солдатские мемуары». Вот здесь у меня есть даже книжка. Это сборник, в который вошли в том числе и воспоминания Игоря Михайловича. Ну, а через несколько минут мы продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский, Игорь Михайлович Кривогуз, доктор исторических наук, профессор, солдат войны и автор солдатских мемуаров. У нас сегодня в студии гость программы. Игорь Михайлович, ну вот мы в первой части говорили о таких бытовых, что ли, вещах, да. Я еще все-таки продолжу на эту же тему. До сих пор идут споры о том, какую роль там сыграл тот же ленд-лиз. Ну вот вы, как солдаты, вы чувствовали там, что какая-то там, не знаю, обмундирование или еда, все это, что, так сказать, поступало от американцев? Или это для вас вообще не имело значения, вы об этом не задумывались?
Мы чувствовали это. Это имело большое значение. Ну, я приведу такие факты. Вся бригада, это была бригада стрелковая, но она входила в те знаменитые гвардейские корпуса, которые в начале 42-го года сражались под Москвой, прорыв был, и они еле потом вырвались из окружения, когда уже иссяк наступательный прорыв наших войск. Они были, прибыли на Кавказ и были обмундированы то ли в английскую, то ли в американскую форму, потому что нашей не было. Но погон у нас еще не было тогда, это был 42-й год, так что вот они ходили без всяких знаков различия. Ну, офицеры носили на петлицах свои кубари и шпалы, а у остальных никаких знаков различия не было. Ну, у сержантов треугольники, это само собой. А других не было. А форма эта основательно к лету 43-го года износилась основательно. И потом стали выдавать потихоньку наше обмундирование. Но мы получали банки консервированного мяса, прем и какие-то еще другие названия, сейчас уже не помнится. Это давалось нам в паёк. И поэтому мы так и знали, что это мы едим заморские закуски. Вот, заморские закуски. Да. А потом, когда переформировали две бригады, слили в дивизию. Это произошло у нас в августе, как раз 8 августа 43-го года под Воронежем в лесах. То нам выдали технику, автомашины американские. Студебеккеры, Виллисы и так далее. И эта техника была изношена и угроблена по грязи Украины потом в наступлении. Без нее мы никуда не могли делать. Заменяли мы в основном немецкими трофейными тягачами артиллерию таскать. Бронетранспортеры немецкие, которые попадали нам в руки, броню демонтировали, а гусеничные тягачи были превосходными тягачами. От американских машин вот в нашем дивизионе и в дивизии остались уже только десятки, а было их что-то около сотни поначалу. Вот. Так что это была чувствительная для нас поддержка в 43-м и в 44-м году, техническая поддержка. И преуменьшать это никак нельзя. Я как раз учился впервые водить машину «Студебеккер». Вот, так сказать, тогда осилил это все, потому что необходимо было на замену шофера иногда садиться за руль. Так обстоит дело. И впечатление было, конечно, самое хорошее. Но для наших дорог и нашей грязи даже студебекеры были слабоваты. В конце концов, украинская распутица весна 44-го года, это была гибель для них, летели у них там все шестеренки, изнашивались моторы, тем более, что, прям сказать, шофера у нас не были высокой квалификации. Хотя иногда умельцы брались и ремонтировали машины, на некоторое время продолжали их существование.
Игорь Михайлович, что такой вопрос? А вот солдаты, да, старшины, еще сержанты, может быть, вы вообще между собой вели какие-то разговоры на такие более общие темы? Или побаивались, или это все как бы, я имею в виду, о большой политике, о союзниках, о противниках и так далее и тому подобное?
Ну, о союзниках, конечно, все ожидали большего. Это естественно, что нам было достаточно тяжело. И мы ожидали, что союзники сделают больше. Непонятно было, чего они так долго топтались в Италии. Непонятно было, чего они там боятся высаживаться. Мы вон переплыли, а там какой-то ла-манш не могут переплыть. Вот. Так что в этом отношении они, конечно, не понимали, от чего и почему, и казалось, что союзники могли и должны были сделать больше. Но вместе с тем, если говорить о внутренних, так сказать, проблемах, то уже до лета 44-го, вообще-то говоря, а наш фронт как раз вышел к границе весной 44-го, вот, это под командованием Конева еще, а потом Малиновский принял командование Вторым Украинским фронтом, вышли к границе, и это уже у солдат возникали такой вопрос, а что нам дальше границы идти-то? А может, нам тут встать и держать, и пусть там дальше кто хочет с немцами воюет. Ну, в общем-то, это было не повальное настроение, но некоторые задавали такие вопросы. Угу. Приходилось разъяснять, что победить немцев нельзя, и рассчитывать на то, что они нас оставят в покое, тоже невозможно, и что надо идти дальше. Так, кстати, интернациональных чувств, что вот надо брать его, освободить, этого не было, чего не было, того не было. Это, так сказать, все внушали потом. А сами солдаты не очень чувствовали братство. Тем более, что за границей они увидели, когда мы вступили в Румынию, Они говорят, смотри-ка, страна тогда ведет войну столько лет, сколько и мы, а живут, как у нас и до войны не жили. Вот такие были разговоры.
Я как раз хотел вам задать этот вопрос, да, потому что очень много говорят о том, что когда наши люди перешли границу и увидели, как живут в Европе, то произошло...
Ну, это некий... было огромное впечатление.
Произошло некий поворот в мозгах.
Тут дело ведь вот в чем, что вот я помню, мы лето 44-го года наш фронт провел в обороне, а мы перешли в наступление только в августе, вот сражение под Яссами завязалось, а разговоры были такие, ну вот война кончится, до этого о войне, о конце войны не думали, и таскать нам не перетаскать еще, а вот тут вышли на границу, вот последнее наступление, война кончится, сижу я в батарее, отдыхают солдаты, один спрашивает другого, как ты думаешь, что и после войны колхозы будут? Тот говорит, да не знаю, спроси у старшины у меня. Он говорит, а как старшина, вот скажешь ты, будут колхозы после войны? Я говорю, установки у меня были твердо усвоены в школе. Я говорю, а почему им не быть? Это такой шаг вперед. Я довольно распропагандированный был человек, мальчишка. Тогда этот говорит другой собеседник, да что ты его спрашиваешь, он ведь в колхозе не жил, он ведь этого не знает. Это действительно было так, я жил в городе. И вот тогда я понял, что тут какие-то есть разговоры, и, наверное, без меня они ведутся, и, наверное, более откровенные даже. Судьбы будущего колхозов, а колхозников было много, бывших колхозников у нас, они их волновали, и отнюдь не в пользу колхозов. А когда мы проходили по Румынии, Венгрии, ну, в Венгрии были местечки, утисцы, буквально нищие, но в Румынии, в особенности в ее западной части, немецкие поселения, там эти земледельцы жили, прям скажем, богато. С точки зрения наших колхозников, так это невероятно. В политотделе одно донесение было так. Солдаты говорят, что у них один хозяин имеет больше, чем наш колхоз. Это поражало. Комфорт, дома другие. И особенно в северной части Венгрии и в Чехословакии. Конечно, другой быт, другая совершенно культура. Ну, я, например, впервые увидел в доме ванну там. А я был горожанином даже. А деревенские, так они с удивлением смотрели. Они только слышали, что есть какие-то ванны. А тут, оказывается, вот в квартирах, в домах, тем более в коттеджах, которыми мы видели много, было немало удивлено и поражены этим. И спрашивали, когда же это у нас может все быть? Ну, представить этого никто не мог. Потому что было совершенно ясно, что для этого нужна совершенно другая жизнь, другая атмосфера, другая материальная обеспеченность.
Игорь Михайлович, я вам сейчас хочу задать вопрос уже не как солдату, да, а как доктору исторических наук сегодняшнему. Да. Да? Как вы, как вам кажется уже, вот как ученому, как историку, чем объяснить, значит, со времени войны уже прошло, значит, 66 лет, да? Правильно я посчитал, правильно я посчитал. Почему до сих пор идут споры? Почему вообще наше общество, я даже больше того скажу, оно расколото во многом на отношении к войне, да, на истории войны?
Ну, прежде всего, конечно, война оставила такой рубец, который никак не
заживет,
перестанет болеть и в наши дни. Конечно, для молодежи, школьников, для моих правнуков, это древняя история. Это Александр Македонский там или кто-то еще воевал когда-то. Вот такого рода иногда можно услышать от них вопросы. Но дело, по-моему, обстоит еще и в том, что просто не похоронены даже все солдаты той войны.
Сколько этих остатков лежит? Тем не менее, вот люди очень хотят знать правду о войне.
Да, очень хотят правду знать, потому что, в общем-то, корни у всех, у нынешних поколений, лежат там где-то. Где-то у кого-то кто-то погиб, или кто-то воевал, или какое-то несчастье было с семьей. Но дело не только в этом. Дело в том, что сейчас, пожалуй, самая глубокая и основная болезнь нашего общества – это разлад и непонимание, недостаточное, слабое понимание между массой населения и властью. Вот этот разрыв – он, надо сказать, очень характерен для России вообще, Наверное, со времен Рюрика. Это верхушка, прибывшая из-за моря варяги, и население. И Олег, видимо, приказал племени полян именоваться русами. В летописях так и записано. Поляне, ныне рекомые русами. Ну вот, наверное, было постановление Олега о том, что переименовать это племя в русов. Но не важно. Важно то, что вот этот разрыв для России, он характерен и для последующих времен. Возьмите ли даже времена Грозного, превращение России в многонациональное государство. А вообще Россия как государство никогда не была национальным государством. Возьмите Петр, да и последующие. Вся история. И советская власть, в общем-то, не ликвидировала этого разлада, потому что руководство советское, я назову прямо это коммунистической олигархией, она хотя и навязала идеологию массам, но массы-то имели другие интересы и стремления, их жизненные стремления не в мировой революции, а вот тут как раз в Отечественную войну это период, когда в наибольшей степени устремления и интересы народа совпадали с интересами руководства страны. Это исключительный период в истории России. И сейчас этого нет. И поэтому история войны и то соотношение между властью и населением, которое в годы войны было максимальным. Я не говорю, что полное совпадение было. Полного не было все-таки. Потому что Сталин использовал войну и для того, чтобы расширять социализм и потом создать основу этой мировой системы социализма. Это и было началом холодной войны, уже в годы войны отечественной. Но не в этом дело. Дело в том, что это наиболее привлекательная черта того времени. При всех ужасах, бедствиях, все-таки было единство, руководство и население. А этого нам не хватает, и поэтому мы вспоминаем то время и спорим.
Ну, не только время, может быть, отсюда этим же и объясняется и сохраняющееся, непонятно почему, такое, ну, если не любовь, то ну, любовь, даже можно сказать, преклонение перед Сталиным.
Да, у многих. Нельзя сказать, что это общее явление, но для многих... Почему? Потому что это был период трудный, кровавый, но славный. И уже тогда, в годы войны, я это замечал. Мальчишка, я до войны еще прочитал в 9 классе Плеханова о монистическом взгляде на историю. Это на меня колоссальное впечатление произвело. А там роль личности была совсем не та, которую имел Сталин уже тогда. И я в годы войны, когда солдаты, многие, я сам помнил, что происходило в первый год войны, все это было отброшено. А мы говорили 10 сталинских ударов. И я знал, как вырабатываются такие решения, принимаются решения об ударах и планах, что тут один человек ничего не значит. Сталин просто одобрял их, утверждал, председательствовал при их разработке, но их назвали сталинскими ударами. И это въедалось. А после войны разгул, так сказать, пропаганды культа личности Сталина, ну, достаточно вспомнить, какая пропагандистская машина у нас была создана сразу после войны, с 1947 года, огромная, включая Всесоюзное общество знаний и массу других. Миллионы лекций читались, десятки миллионов слушателей этих лекций. Им разве это могло остаться без следа? Нет, это не могло остаться без следа. И надо прямо сказать, что сейчас, если говорить о тех преобразованиях, которые у нас идут, а многие преобразования можно обсуждать так или иначе, разные точки зрения, но мне вспоминаются слова Горького. «Море ловит стрелы молнии и в своей пучине». Гасит. Так вот, эти частые реформы, они гаснут, сталкиваясь, во-первых, с кругом бюрократии, во-вторых, с населением, которое не понимает, а чего же из этого получится, и не будет ли хуже. Поэтому вот такие проблемы возникают, когда мы вспоминаем войну. А в войну был почти полное совпадение, но все-таки полного не было. Но максимальное в истории России, тысячелетней истории, максимальное приближение интересов народа и руководства. Потому что нужно было отстоять страну, свою жизнь. Потому что у Гитлера была идиотская программа. Если бы он по-другому действовал, может быть, и не добился бы провала, а добился какого-то успеха. Но совершенно ясно, что тут особый период в истории России, он привлекателен. И герой его, который сделан героем, сохраняет свою значимость для многих людей.
Игорь Михайлович, еще такой вопрос. А вот у поколения фронтовиков, да, у поколения тех, кто прошел через войну, да, не возникла некая обида там, на Сталина, на руководство после войны, что как бы эта победа стала приглушаться, да, значение победы?
Да, ведь это известно, что не Сталин, а после него ввели празднование, да, да, Дня Победы, и Брежнев довел это до такой замечательной вещи, как всем участникам выделил ордена Отечественной войны, что я прямо скажу, не приветствую, хотя получил тоже этот орден, uh-huh, отказываться не стал. Вот. Но это девальвировало действительные боевые награды. Вот в чем дело. И я знаю одного, он умер уже, правда, участник войны, он имел орден Отечественной войны и гордился этим, а тут ему второй прицепляют. Так он говорит, зачем же мне это? Я же не все получил, что надо. А это только девальвирует мой орден, что он, какое имеет значение. Вот. Поэтому надо прямо сказать, что на Сталина обижаться тогда не успели. Не успели просто потому, что нахлынула война пропаганды, и даже тень обиды на Сталина, она, прямо скажем, не встретила бы ни сочувствия, ни понимания, а хуже того. Прямо скажем, ведь никто не решался высказывать даже правду войны о том, что он видел. И вот я в своих мемуарах показал, что как люди жили, иногда и безобразно было, и командование допускало, бог знает какие просчеты и ошибки. Надо сказать, что я в архиве, когда работал, я спросил, а дайте мне, пожалуйста, фонд, где ЧП, все этого, СМЕРШ, отдела СМЕРШ. Угу. Мне хотелось показать, как СМЕРШ. Я со СМЕРШем на войне не встречался, но как он работал в нашей дивизии, в частности. Мне сказали, нет, это секретно, нельзя. Я взял фонды политотдела дивизии. Там все эти случаи разобраны подробнейшим образом, все случаи безобразия, преступной деятельности и так далее. Так что не надо искать отдела СМЕРШ. Политотделы, они обязаны были собирать информацию, и, значит, в политдонесениях это обобщалось. Вот так я нашел немало таких случаев. Они не определяли, конечно, лицо армии, но они характеризовали массу настроения и какие были сбои, какие были провалы. Человек остается человеком, он не исправляется, так сказать, от того, что совершает героические подвиги. Иногда эти герои на следующий день совершали преступления. Такие были случаи. И много другого неприятного. Я старался это писать так, в какой мере это имело место, и не выпячиваю это на первый план, потому что это и не могло быть на первом плане, потому что на первом плане всегда была борьба, война, бой с врагом. Но эти случаи имели место, и для того, чтобы характеризовать жизнь солдата, писать солдатские мемуары, нельзя их обходить.
А у вас был непосредственный контакт с немцем? А? Непосредственный контакт с немцем был?
У меня?
Да.
Да, я брал пленных. В общем-то, я не хвастаюсь этим, но я когда думаю, какой же вклад в войну? Я меряю вклад в войну не наградами, а сколько я уничтожил. Мне удалось сбить один немецкий самолет. Я участвовал в подбитии одного немецкого танка и уничтожил, хотя стреляли многие. Лично я видел и уничтожил 5 немецких солдат в бою. И еще, может, десяток, полтора, когда стреляло много людей.
Непонятно,
а кто побил. Иногда даже так, если стреляли разные подразделения, то рапорты писались с обеих сторон.
Ну, да.
Каждый себе приписывал.
Спасибо, Игорь Михайлович, за эту беседу. Я напомню нашим телезрителям и радиослушателям, что мы беседовали сегодня с Игорем Михайловичем Кривогузом, доктором исторических наук, профессором, автором книги «Солдатские мемуары». Она выходила как отдельным тиражом, так и вот в этом сборнике под названием «Желанное слово «Победа». И здесь, в том числе, вот в этом сборнике солдатских воспоминаний, солдатских мемуаров, есть и вклад нашего сегодняшнего гостя. Я вас благодарю за эту беседу, Игорь Михайлович, вас, спасибо, уважаемая аудитория, за внимание. Была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».